Мой дядя Жюль посвящается Ашилию Бенувилю. Старый нищий с седой бородой попросил у нас милостыню. Мой товарищ, Жозеф Давранш, дал ему 5 франков. Я удивился. Он мне сказал: «Этот несчастный напомнил мне историю, которую я расскажу тебе и воспоминания о которой постоянно преследуют меня. Вот она. Моя семья родом из Гавра, была небогата. Кое-как сводили концы с концами, вот и все. Отец работал, поздно возвращался из конторы и зарабатывал пустяки. У меня было 2 сестры. Моя мать очень страдала от стесненного положения, в котором мы постоянно находились, и часто она бросалась в мужа язвительными словами, замаскированными под вероломные упреки. Бедный человек делал тогда жест, который раздирал мне сердце. Он проводил рукой по лбу, как будто для того, чтобы вытереть пот, которого вовсе не было, и ничего не отвечал. Я чувствовал, как было безвыходно его страдание. Экономили решительно на всем. Никогда не принимали приглашений на обед, чтобы не приходилось устраивать их самим. Вся провизия покупалась по сниженным ценам из залежавшихся остатков лавки. Сестры сами шили себе платья, причем из отделки, стоившей 15 сантимов метр. Происходили постоянные споры. Наш обычный стол состоял из жирного супа и вареного мяса под всевозможными соусами. Говорят, это здорово и сытно. Я бы предпочел что-нибудь другое. Мне доставалось из-за потерянных пуговиц и из-за разорванных панталон. Но каждое воскресенье мы отправлялись в полном параде гулять на набережную. Отец мой в сюртуке, в высокой шляпе, в перчатках предлагал руку моей матери, разукрашенной, как корабль в праздничный день. Сестры всегда были готовы первыми и ждали сигнала к отправлению. Но в последнюю минуту всегда находилось какое-нибудь забытое пятно на сюртуке отца семейства, которое нужно было поскорее стереть при помощи тряпки, смоченной бензином. Не снимая высокую шляпу, отец ждал в одном жилете окончания этой операции, а мать торопилась, поправив очки на своих близоруких глазах и сняв перчатки, чтобы не испортить их. Отправлялись на прогулку всегда торжественно. Сестры шли впереди и под руку друг с другом. По годам они были невестами, и их выводили в город на показ. Я шел с левой стороны от матери, а отец с правой. И мне припоминается чванный вид моих родителей во время этих воскресных прогулок, неподвижность их лиц, строгость их движений. Важным шагом они двигались вперед, держась прямо, вытянув ноги, как будто от их манер зависело какое-нибудь дело громадной важности. И каждое воскресенье, видя, как входят в гавань большие суда, возвращающиеся из незнакомых и далеких стран, мой отец неизменно произносил одни и те же слова. «Что, если бы Жюль оказался там? Вот был бы сюрприз!» Мой дядя Жюль, брат моего отца, был теперь единственной надеждой нашей семьи, хотя раньше он был ее ужасом. Я слышал о нем, сколько себя помню, и мне казалось, что я с первого же взгляда узнал бы его. До того мысль о нем стала мне близка. Я знал все подробности его существования до того дня, как он уехал в Америку, хотя об этом периоде его жизни и говорилось только шепотом. По-видимому, он отличался дурным поведением. Другими словами, он промотал некоторую сумму денег, что считается в бедных семьях одним из самых больших преступлений. У богатых тот, кто ведет веселую жизнь, делает глупости. Он кутила, как называют его с улыбкой. У бедных молодой человек, который заставляет своих родителей растрачивать капитал, считается чудаком, негодяем, бездельником. И эта разница в отношении вполне справедлива. Ведь только последствия определяют важность поступка. Словом, дядя Жюль, промотав до последней копейки свою часть наследства, значительно уменьшил и ту часть, на которую рассчитывал мой отец. Его отправили в Америку, посадив, как делалось в то время, на торговое судно, шедшее из Гавра в Нью-Йорк. Попав туда, мой дядя Жюль устроился торговцем, не знаю чего, и вскоре написал о том, что он зарабатывает немного и надеется вознаградить со временем моего отца за принесенный ему ущерб. Это письмо вызвало глубокое волнение в семье. Жюль, не стоивший, как говорят, ломаного гроша, вдруг стал порядочным человеком, сердечным парнем, настоящим давраншем, неподкупным, как все давранши. Какой-то капитан рассказал нам, между прочим, что он нанял большую лавку и ведет крупную торговлю. Второе письмо пришло 2 года спустя. Он писал: «Дорогой мой Филипп, я пишу тебе, чтобы ты не беспокоился о моем здоровье. Я вполне здоров. Дела также идут хорошо. Завтра я отправляюсь в длинное путешествие в Южную Америку. Может быть, несколько лет я не буду давать о себе известий. Если я не буду писать, ты не беспокойся. Я вернусь в Гавр, как только наживу состояние. Надеюсь, это не затянется надолго, и мы счастливо поживем еще вместе». Это письмо сделалось Евангелием в семье. Его читали при всяком случае, его всем показывали. В течение 10 лет дядя Жюль действительно не давал о себе никаких известий. Но надежды моего отца росли по мере того, как проходило время. И мать моя также говорила очень часто: «Когда этот добряк Жюль будет здесь, наше положение изменится. Вот человек, который сумел выпутаться из беды». И каждое воскресенье, глядя на громадные пароходы, появлявшиеся на горизонте, изрыгая в небо змеевидные клубы дыма, мой отец повторял свою вечную фразу: «Что, если бы Жюль оказался там? Вот был бы сюрприз!» И нам казалось уже, что он, стоя на палубе, машет платком и кричит: «Эй, Филипп!» Тысячи проектов строились на основании этого вполне обеспеченного возвращения. Предполагалось даже купить на деньги дяди небольшую дачку возле Ингувиля. Я бы не поручился за то, что моим отцом не начаты были уже какие-нибудь переговоры по этому поводу. Старшей сестре моей было в то время 28 лет, другой — 26. Они не выходили замуж, и это сильно огорчало всех. Наконец явился претендент на руку младшей сестры. Это был чиновник, небогатый, но почтенный. Во мне всегда была уверенность, что письмо дяди Жюля, показанное в один из вечеров, прекратило колебания молодого человека и заставило его решиться. Его предложение приняли с радостью, и тотчас же было решено после свадьбы всей семьей совершить небольшое путешествие в Джерси. Путешествие в Джерси является идеалом путешествия для бедных людей. Это недалеко. Надо переехать на пароходе море, и уже оказываешься за границей, потому что островок этот принадлежит Англии. Таким образом, француз, употребив 2 часа на путешествие, может понаблюдать за народом-соседом на его родине и изучить нравы, впрочем, довольно жалкие этого острова, находящегося под британским флагом, как выражаются люди, которые говорят просто. Это путешествие в Джерси стало нашей главной заботой, нашей единственной целью, нашей постоянной мечтой. Наконец мы отправились. Я вижу это путешествие, как будто оно было только вчера. Пароход разводит пары у пристани Гранвиль. Мой отец хлопотливо наблюдает за погрузкой наших 3 чемоданов. Моя мать, встревоженная, берет под руку мою незамужнюю сестру, которая кажется растерянной со времени отъезда другой сестры, как цыпленок, оставшийся из всего выводка один. И сзади нас новобрачные, которые постоянно отстают, что заставляет меня часто поворачивать голову. Пароход дал гудок. Мы взошли на него, и, покидая пристань, судно выбежало в море, гладкое, как стол из зеленого мрамора. Мы смотрели на удаляющиеся берега, счастливые и гордые, как все, кому мало приходится путешествовать. Мой отец выпячивал живот под сюртуком, с которого в это самое утро были тщательно стерты все пятна, и вокруг него распространялся запах бензина, этот праздничный запах, по которому я узнавал воскресные дни. Вдруг он увидел 2 изящных дам, которых 2 господина угощали устрицами. Старый матрос в оборванном платье открывал ударом ножа раковины и передавал их господам, которые затем протягивали их дамам. Дамы ели очень изящно. На тоненьких платочках они держали раковину и приближали к ней рот, чтобы не заполучить пятен на платье. Затем маленьким, быстрым глотком они выпивали содержимое и бросали раковину в море. Мой отец, несомненно, был пленен аристократичностью самого факта есть устрицы на пароходе, идущем полным ходом. Он нашел, что это свидетельствует о хорошем тоне, очень изысканно и оригинально. Он подошел к матери и сестрам и спросил их: «Хотите, я угощу вас устрицами?» Моя мать колебалась, боясь расходов, но обе сестры тотчас же выразили свое согласие. Моя мать сказала недовольным тоном: «Я боюсь испортить себе желудок. Угощай одних детей, но смотри, не слишком много, не то они заболеют». Потом, обратившись ко мне, сказала: «Что касается Жозефа, то для него это лишнее. Не следует баловать мальчиков». Итак, я остался возле матери, находя несправедливым такое неравенство. Глазами я следил за отцом, торжественно направлявшимся вместе с двумя дочерьми и зятем к старому оборванному матросу. Обе дамы только что ушли, и отец принялся объяснять моим сестрам, как следует брать устрицы, чтобы не облиться жидкостью от устриц. Он захотел даже показать им это на примере и взял одну устрицу. Стараясь подражать дамам, он тотчас же пролил содержимое себе на сюртук, и я слышал, как моя мать проворчала: «Лучше бы не совался». Но вдруг мне показалось, что отец мой чем-то встревожился. Он отошел на несколько шагов от стола, пристально посмотрел на членов своей семьи, толпившихся возле старого матроса, и стремительно направился к нам. Он мне показался очень бледным, со странным блеском в глазах. В полголоса он сказал моей матери: «Удивительно, как этот человек, вскрывающий устрицы, похож на Жюля». Мать в недоумении спросила: «На какого Жюля?» Отец ответил: «Да на моего брата. Если б я не знал, что он занимает хорошее положение в Америке, я бы подумал, что это он». Мать растерянно пробормотала: «Ты с ума сошел? Раз ты отлично знаешь, что это не он, так зачем же говоришь такие глупости?» Но отец настаивал: «Все же пойди взгляни на него, Клариса. Я предпочитаю, чтобы ты убедилась в этом своими собственными глазами». Она встала и подошла к своим дочерям. Так же и я смотрел на этого человека. Он был стар, грязен, весь в морщинах и не поднимал глаз от своей работы. Мать вернулась, я заметил, что она дрожит. Она произнесла очень быстро: «Я думаю, что это он. Ступай, наведи справки у капитана. Главное, прими меры, чтобы этот негодяй снова не сел нам на шею как раз теперь». Отец удалился, но я пошел вслед за ним. Я чувствовал себя странно взволнованным. Капитан, высокий господин, худой, с длинными баками, прохаживался с важным видом по мосткам, словно он командовал на курьерском пароходе из Индии. Отец вежливо обратился к нему с вопросами по его специальности, сопровождая их комплиментами. «Какое значение имеет Джерси? Его производство, его население, нравы, обычаи, состав почвы и так далее, и так далее». Можно было подумать, что речь идет, по крайней мере, о Соединенных Штатах Америки. Затем разговор коснулся экспресса, парохода, на котором мы плыли. И после этого разговор перешел на экипаж. Отец спросил, наконец, взволнованным голосом: «У вас находится тут старик, который вскрывает устрицы. По-видимому, очень интересный. Не знаете ли вы о нем каких-нибудь подробностей?» Капитан, которого этот разговор начинал уже раздражать, ответил сухо: «Это старый французский бродяга, которого я нашел в Америке в прошлом году и которого я привез обратно на родину. Кажется, у него есть родственники в Гавре, но он не хочет возвращаться к ним, потому что он должен им деньги. Его зовут Жюль. Жюль Дарманш. Или Дарванш. Что-то в этом роде. Говорят, он был там богат одно время, но теперь вы видите, до чего он дошел». Отец, побледнев как смерть, с мрачным взглядом произнес сдавленным голосом:
Очень хорошо. Очень хорошо. Это меня не удивляет. Очень вам благодарен, капитан».
И он удалился, между тем как моряк в изумлении смотрел ему вслед. Он вернулся к моей матери с таким расстроенным видом, что она сказала ему:
«Сядь, не то могут догадаться о чем-нибудь».
Он упал на скамейку, бормоча:
«Это он, да, это он».
Затем он спросил:
«Что же нам делать?»
Она быстро ответила:
«Нужно увести детей. Так как Жозеф все знает, он сходит за ними. Главное, надо постараться, чтобы наш зять ничего не заподозрил».
Отец казался угнетенным. Он бормотал:
«Какое несчастье!»
Мать, вдруг придя в ярость, воскликнула:
«Я всегда предчувствовала, что этот вор ничего не сделает, и что он снова сядет нам на шею. Как будто можно чего-нибудь дождаться от Давраншей».
Отец провел рукой по лбу, как он всегда делал это при упреках жены. Она прибавила:
«Дай денег Жозефу, чтобы он расплатился за эти устрицы. Не хватает только, чтобы этот нищий узнал нас теперь. Это произвело бы прекрасное впечатление на пароходе. Уйдем на другой конец палубы и устрой, чтобы этот человек не приближался к нам».
Она встала, и они удалились, дав мне монету в 5 франков. Мои сестры, удивляясь, ждали отца. Я сказал им, что у матери небольшой приступ морской болезни. Обратившись к старому матросу, я спросил: «Сколько мы вам должны, месье?» У меня было желание сказать ему «дядя». Он ответил:
2 франка 50.
Я протянул ему 5 франков, и он дал мне сдачи. Я смотрел на его руку, бедную руку матроса, всю в морщинах, и я смотрел на его лицо, старое и жалкое лицо, такое грустное, измученное, и я говорил себе: «Это мой дядя, брат моего отца, мой дядя». Я оставил ему 50 сантимов на чай. Он поблагодарил меня:
«Да благословит вас Бог, молодой барин».
Он сказал эти слова тоном нищего, получившего милостыню. Я подумал, что там ему, наверное, пришлось просить милостыню. Сестры смотрели на меня, пораженные моей щедростью. Когда я отдавал отцу 2 франка, мать с удивлением спросила:
«Это стоило 3 франка? Не может быть!»
Я ответил твердым голосом: «Я дал ему 50 сантимов на чай». Моя мать подскочила на месте и пристально посмотрела на меня.
«Ты с ума сошел? Дать 50 сантимов этому человеку, этому бездельнику?»
Она остановилась под взглядом моего отца, указывавшего ей на зятя. Затем воцарилось молчание. Перед нами на горизонте как будто выплывала из моря фиолетовая тень. Это был Джерси. Когда мы приблизились к набережной, во мне вспыхнуло желание еще раз увидеть моего дядю Жюля, подойти к нему, сказать ему что-нибудь утешительное, ласковое. Но так как никто больше не ел устриц, он исчез. Без сомнения, несчастный спустился в глубину вонючего трюма, где он жил. Домой мы вернулись на пароходе из Сен-Мало, чтобы не встретиться с ним. Мою мать терзала беспокойство. Я никогда не видел больше брата моего отца. Вот почему мне случается иногда дать бродяге 5 франков.